Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Благодаря этому произведению Франца Кафку стали считать пророком 20 века. Ведь он поднимал в этом произведении вопросы, на которые человечество отвечало весь 20 век, а то еще и 21 захватило. В чем разница между религией и верой в Бога? Какова роль заповедей? Почему иногда сложно разобраться? Где заканчивается закон Божий и начинается благодать? Какова цена справедливости, чем людей привлекает религиозный фанатизм и какую цену приходится платить за искажение библейского послания? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш Уотсон по литературе. И сегодня вместе с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях книжный блогер Леонора Харитонова. Леонора, здравствуйте!
Здравствуйте!
Но видит Бог! Это не мой выбор, хотя вот в этом весь Кафка. Все, что связано с Кафкой, у нас проходит под грифом, что называется, случайных совпадений. А мы же прекрасно понимаем цену этих случайностей. Да? 3 июля мы праздновали день рождения Франца Кафки. Значит, 5 июля мы говорим про Франца Кафку, его новеллу «В исправительной колонии». Да, друзья, мы сегодня будем говорить про Франца нашего Кафку. В общем, как бы во всех источниках он проходит как немецкоязычный богемский писатель. Богемии уже нету, есть Чехия, вот есть Прага. В общем, пражский еврей Франц Кафка и его очень запутанные и странные миры, запутанное и странное творчество, к которому он сам очень сложно относился. Да? Не зря он своему душеприказчику Максу Броду завещал уничтожить все им написанное. И большая благодарность Максу Броду, что он этого не сделал. Да. Итак, Франц Кафка, рассказ из цикла «Кары». В этот рассказ входит три новеллы: «Приговор», собственно, «В исправительной колонии» и «Превращение». О «Превращении» мы уже говорили в эпиграфе. И вот мы добрались до довольно, как обычно, сложной новеллы «В исправительной колонии». В общем, даже сложно сказать, маленькая повесть или, в общем, большая новелла. Итак, друзья, присоединяйтесь. Я даже боюсь спрашивать, друзья, вот насколько вы знакомы с творчеством Франца Кафки. Но все же, читали вы творчество, любые новеллы, например, «Превращение», мне кажется, если не читали, то, по крайней мере, мемы вы, скорее всего, в интернете видели, и уж если заходишь на какую-нибудь блогерскую платформу, там, в Инстаграм, в Ютуб, то обязательно вот «Превращение» будет в меньшей степени «Замок» и «Процесс», а уж другие его новеллы, мне кажется, они вообще как бы находятся в какой-то тени, потому что у него есть великолепные новеллы, которые, в общем-то, не так часто цитируемы. Вот. Но все-таки Франц Кафка сегодня в исправительной колонии. Празднуем день рождения Франца Кафки. Вот, в передаче «Эпиграф» напишите, читали ли вы, что у вас связано с Францем Кафкой, вообще хотите ли вы читать, и есть ли желание, например, перечитать Кафку? Вот мне просто интересно. Я знаю одного человека, который точно любит перечитывать Франца Кафку, это книжный блогер Михаил Халецкий. Вот он, у него же даже был цикл такой «С мира по нитке» в Ютубе. И у него есть «С мира по нитке» — это он брал какого-то писателя, и вот он ехал в страну, родину этого писателя, и снимал видео, бродя по, в общем-то, местам, где жил этот писатель, писал и рассказывал, соответственно, про биографию, про его произведения. В частности, один из его любимых писателей — это Прага, и это Кафка, конечно. Да? Вот, такое длинное предисловие. И я предоставляю сегодня слово Леоноре, будет она, в общем, за свой выбор отчитываться и, что же сказать, в общем, если говорить кафкианским языком, кстати, Франц Кафка породил еще и такой термин, как кафкианствовать, да, кафкианство. Так вот, если говорить кавкианским языком, вы будете нести наказание за свой выбор.
Учитывая рассказ, который я прочитала, что-то мне не нравится наказание.
Да, страшновато, я согласен. Да, да. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам непосредственно в комментариях под трансляцией ваше отношение к творчеству Франца Кафки и как вы думаете, вот насколько Франц Кафка сегодня актуален и интересен, да, читателю и понятен, главное. Вот еще тоже очень немаловажное уточнение, да. Напишите нам в комментариях под трансляцией. Итак, Леонора, расскажите, ну чем же вас так заинтересовал Франц Кафка?
Ну, если вообще в целом говорить о Кафке, то, в принципе, с его творчеством я знакома не так давно. Это не как знакомство там, с сестрами Бронте, да, или еще там, с Драйзером, то есть тех писателей, которые я прям любила и перечитывала множество раз. С Кафкой я относительно недавно познакомилась, прошло буквально, там, не знаю, лет 5, наверное, как вот первый раз я прочитала его произведение «Превращение» как раз-таки. И... наверное, зацепило в его произведениях мне именно то, что, несмотря на какую-то абсурдность произведения, ну, то есть ты читаешь, и ты не понимаешь, как в детализации обычной жизни можно просто взять и вплести историю какого-то, на первый взгляд, кажущегося просто жука, и такой, что происходит вообще? У тебя такой первый вопрос, это что происходит? Я не знаю, как у других, я чисто свое восприятие и свой бэкграунд рассказываю, который у меня был. Вот у меня было такое же ощущение, когда я прочитала первый раз произведение Коба Абы «Человек-ящик», вот то же самое. Когда я прочитала первый раз, я подумала, что? Теперь мне нужен кто-то, кто мне объяснит, что это такое, что я только что прочитала. Но когда я перечитывала еще раз и уже знакомилась непосредственно с тем, а что это за писатель, а какой у него, не знаю, какая у него жизнь, заурядная, незаурядная, сколько всего произошло, конечно, произведение мне совершенно по-новому открылось, и, наверное, в силу возраста тоже много что открылось. Сейчас я бы не сказала, что я большой любитель перечитывать Кафку, не потому что он не великий писатель, а потому что это всегда большая опасность уйти в себя, уйти в размышления, уйти в какую-то даже, ну, мягко говоря, тревожность от того, а куда мы катимся, а что происходит, а что хочет автор сказать мне сейчас, учитывая, что он умер уже давно, но он продолжает со мной говорить, зачем он это делает. Вот. Ну, то есть Кафка именно этим и цепляет, что это не какой-то, ну, я не знаю, прям, как это правильно сказать, знаете, такой миленький, добренький автор, который поднимает хоть и насущные вопросы, но очень аккуратно, так мягко, как бы тебя проводя по своему произведению, типа, ну вот, давай с тобой поразмышляем. А он просто берет тебя, кидает сразу, моментально, в какую-то ситуацию, где происходит множество разных, очень сложных вообще каких-то идей, систем. «Исправительная колония» — это вообще 40 страниц, которые ты прочитываешь за час, и ты не понимаешь, как это возможно, потому что у тебя возмущение просто перемешивается со страхом от того, что а все может перекинуться на тебя, как бы ты подумай об этом. Вот, наверное, этим он и цепляет, что это автор, который не пишет страшилки. Вот еще что важно. То есть это не просто... писатель, который, ну, написал какие-то страшные фантастические истории, вот и наслаждайтесь. А он поднимает серьезные вопросы, но при этом абсурдно их как-то описывает. Вот как-то так.
Это, я так понимаю, опять мое тлетворное влияние, что ли, после курса по зарубежной литературе вы его прочитали?
Давайте подумаем.
Если 5 лет, то как-то все укладывается.
5 лет, ну да, почти вкладывается. Я помню, что я с Кафкой, я познакомилась вот с «Превращением», но я его не поняла, но, да, возможно, на курсе я снова его услышала, думаю, ладно, надо, я смогу его понять. И сейчас, конечно, я не могу сказать, что это прям мой самый любимый автор. Ну, то есть у меня... есть свой, к сожалению, к счастью, уже такой сформированный лист, хотя, в принципе, там все время что-то может поменяться. Я говорю, не могу сказать, что Кафка прям мой любимец, но при этом я всегда знаю, что если я прочитаю Кафку, что-то поменяется. То есть это, после него ты не можешь остаться просто равнодушным. Ну, прочитал рассказ и забыл. Такого не может быть. Этот рассказ будет крутиться еще очень долго в голове.
Ух, я помню, сколько бурных баталий на, собственно, на лекциях по европейскому модернизму было, когда я читал, и был один студент, который очень хотел поговорить про Франца Кафку, но при этом на эту лекцию как раз-таки не пришел. Вот. Но действительно, да, Франц Кафка – это такой очень такой своеобразный автор европейского модернизма, да, и это как раз писатель, который вот, ну, собственно, они писали параллельно друг с другом. Джеймс Джойс там писал «Улисс», Франц Кафка писал, собственно, свои произведения, и, естественно, Франц Кафка совершенно не похож ни на одного из писателей-модернистов, да. И вообще он как бы действительно выделяет, стоит особняком во всей литературе. Да, друзья, напоминаю, что Telos Media – это не коммерческий проект. Поддержите нас, вы можете найти ссылочку в описании к видео, вы можете пройти по ссылочке, и там есть удобная форма для того, чтобы пожертвовать, да, на наше служение, служение Telos Media. И для нас очень важно, что вы с нами, благодаря, именно благодаря вашей помощи, благодаря вашей материальной поддержке мы можем выходить в эфир, мы еще много людей могут увидеть и услышать наши эфиры, и, конечно же, услышать Евангелие Иисуса Христа, и мы будем очень благодарны, если вы примете такое решение, чтобы постоянно, да, поддерживать, например, проект «Эпиграф» или меня как ведущего. Вы можете это сделать на сайте Telos FM. Вот, пожалуйста, мы очень благодарны вам. Итак, напоминаю, что мы говорим про Франца Кафку, про его запутанные миры и насчет жука, и превратился ли он в насекомое. Вообще там написано «в насекомое», да?
Да.
И вот там превратили в жука почему-то все. И вот и везде, если напираешь Франц Кафка и жук арты идут. Вот такое впечатление, что больше Франц Кафка ничего не написал, кроме превращения. Но вот благодаря, наверное, так, популярности этой новеллы, вот он ассоциируется почему-то с жуком, хотя, в общем, там насекомое, да?
Но, с другой стороны, благодаря вот этой популярности одного рассказа, его, в принципе, начинают читать. Это тоже такая своеобразная реклама.
Я не знаю, хорошо это или плохо, потому что читать-то читают, но какое-то в мое время, когда я был студентом, Кафка был моден. Да, вот читать Кафку, ну, то есть вот были, ну, набор там авторов и произведений, которых было читать модным. Ну, Франц Кафка был одним из них. Был там Джеймс Джойс, «Улисс». Никто не читал «Улисса». Вот никто не прочитал «Улисса». Я из своего окружения студенческого лишь одного человека знаю, который пытался его прочитать. Вот, и это был не я, да. Вот, я тогда его прочитал, но не понял 100%. Вот, что там Блум делал и почему со Стивеном Дедалом они постоянно как-то встречались, и, в общем, и какие у них отношения были. Но вот так. Был, естественно, Сартр и Камю, ну, кто ж там, как, даже у Бориса Гребенщикова была песня про девушку, у которой томик Сартра в сумочке, да, вот. И, естественно, Кафка. Все читали вот Кафку, и, по крайней мере, «Превращение» читали все, и я тоже думаю, что вряд ли понимали, о чем, да, и «Превращение», потому что еще такого опыта, к которому апеллирует Кафка, нет жизненного, да, чтобы понимать вот все эти полутона. И вообще, я думаю, что, как сказал Стэнли Кубрик, когда его спросили, ну вот, ну, о чем же все-таки его «Космическая Одиссея» 2001, он говорит: если вы как зритель поняли все, что я хотел сказать в этом фильме, значит, я не достиг своей задачи. Ну вот, и мне кажется, да, Франц Кафка как раз такой, да, он скорее заставляет думать напряженно, а такую литературу не очень любит. Достоевский такой, да, вот, отчасти такой Толстой, когда он не впадает в свое морализаторство. Конечно же, такой Томас Манн, безусловно, то есть такой Герман Гессе, то есть это вот такой, ну, наверное, набор интеллектуальной прозы 19-20 веков, да, и вот Франц Кафка. Давайте-ка, ну, немножко, давайте поговорим, что вообще отличало Кафку, на ваш взгляд, от других модернистских писателей 20 века?
Ну, вообще, вот об этом, когда я думала, что его отличало, я, на самом деле, подготовилась. И я мало того, что прочитала про самого Кафку и много что узнала нового, я еще и пыталась послушать там пару подкастов, где тоже там всякие были спойлерчики для меня. Но, честно, когда лично, ну, лично вот опять-таки для меня, чем Кафка выделяется, это то, что он описывает, ну, я могу ошибаться, но он описывает состояние страха маленького человека перед властью, перед каким-то изменением, перед чем-то вот плохим, что он чувствует, вот это плохое, что должно его настигнуть, но он не, до конца не знает, что это плохое. То есть он не описывает какое-то определенное состояние ужаса, а описывает в целом ощущение страха маленького человека перед большим и перед тем, что этот большой человек может сделать по отношению к маленькому. Потому что я вот тоже, опять-таки, я молодец, я послушала подкасты, где говорилось о том, что ну и до Кафки, да, были вот какие-то и фантазийные, и абсурдные произведения, но все-таки именно Кафка, ну, как мне кажется, первым, или, по крайней мере, то, что я читала, первый соединил вот какую-то фантазию, какое-то безумие, какой-то абсурд, и при этом вот это вот даже надвижение страха. Даже вот читая то же самое в «Исправительной колонии», опять-таки, я чувствовала себя дополнительным персонажем в книге. То есть я... Обычно ты как себя? Ты ставишь себя на место какого-то из персонажей и пытаешься понять, а что он чувствовал? Или, о, я чувствую себя так же, как он, или вот у меня такая же ситуация. А не было у меня такого. Вот в Кафке, вот в этом произведении, я чувствовала себя дополнительным персонажем, который стоит, наблюдает за всем, что происходит, отдельно совершенно эмпатирует и размышляет, и который боится, что его могут заметить и пригласить, ну, как бы для обсуждения, что тебе становится как-то немножечко даже страшно. Думаешь, главное, не замечайте меня, что я тут есть. И ты не понимаешь, как он это делает. То есть вот, мне кажется, это его и отличает от других, что у него нету каких-то витиеватых, долгих, там, не знаю, монологов. То есть у него все очень напряженное, но при этом, не знаю, как правильно это сказать, статическая, что ли, картинка какая-то, на фоне которой происходит движение. То есть он не рассказывает огромную историю с кучей, не знаю, людей, которые вот эта история перетекает, и вроде как бы движение есть, но ты иногда чувствуешь застой. А здесь наоборот, вроде статическая картинка, там одно помещение, одна ситуация, там одна комната. Но движение людей, то, что люди испытывают, ты в этом движении ты ощущаешь некую нервозность, тревожность, страх, где-то надежду, и вот это вот все как-то переворачивается. Вот не знаю, для меня вот это вот именно вот умение Кафки делать какую-то, не знаю, двухплановость, что ли, как это назвать правильно, что вот статичность и движение, они вот как-то соединены вместе и настолько гармонично, что ты понимаешь, то есть вот ты читаешь, и ты понимаешь, это метафора. Это абсурд, то есть, но при этом ты четко понимаешь, что это правда. Вот я не знаю, как это объяснить. То есть ты понимаешь, что это выдумка, но эта выдумка, она не выдумка. Вот так вот все он переворачивает. И мне кажется, кроме него я ни у кого пока не читала вот именно такого действия, когда абсурд становится не абсурдом. Я бы, конечно, добавила сюда одного автора, который для меня делает абсурд не абсурдом, но вы со мной абсолютно не согласитесь. Поэтому оставлю-ка я мнение при себе по поводу этого.
А что так? Ну, чай, не оценку же я вам буду ставить-то в конце концов.
Это хуже. Но на самом деле для меня еще один такой автор, который... добавляет какое-то вот такое абсурдное, сверхъестественное, но при этом показывает реальность, называется «Все, я готова к расстрелу», это Стивен Кинг.
Да, уж точно не совсем.
Да, я понимаю, но это моя личная эмпатия была, именно что вот я со Стивеном Кингом чувствую то же самое, просто у Кафки, я не знаю, он более что ли... Во-первых, он более лаконичен. Он может уложить всю эту историю в 20, 30, 40 страничек. Ну, как бы, простите, но это это же мало, ну прям мало. То есть ты иногда сидишь, читаешь и думаешь, ой, да что там может в 20 страничек мне рассказать, да, там, персонаж. А когда ты читаешь, ты понимаешь, что он полноценен, и не просто полноценен, а он прям вот, ну, наполняет тебя от начала и до конца. Но при этом абсурдность есть и там, и там. То есть по факту Стивен Кинг многое тоже, что описывает, ну, того, что не может быть, но при этом ты тоже читаешь как бы реальность. Но он, конечно, более такой автор, ну, во-первых, на нашу современность тоже рассчитанный, поэтому, конечно, это не Кафка, я ни в коем случае не сравниваю, просто говорю, что были те же ощущения при прочтении. Вот, я оговорилась, если что.
То есть, я думаю, что только, мне кажется, какими-то своими сюрреалистическими страхами у Кинга можно как-то его близко к Кафке поставить. У нас есть комментарий. Наталья Третьякова написала: «Внеклассное чтение новеллы нам давали читать на лето, конец 80-х. Вообще мимо, сложно и непонятно». Наталья, я тоже учился в конце 80-х в школе, нам не давали Кафку читать. Я прочитал ее уже, конечно, в универе, в университете, и, ну, совершенно другое, конечно. Я вообще считаю, что Кафку нельзя читать в школе 100%, ну, внеклассное или невнеклассное чтение, то есть это 100%, потому что для Кафки действительно нужен путеводитель, пилигрим, да, то есть вот для Кафки нужен наставник, который вместе будет с тобой читать его, и с которым ты будешь обсуждать, потому что Кафка скучен, если ты не понимаешь полутона его, да, вот если ты не понимаешь, что Кафка растет из языка, например, да, вот его мнимая лаконичность Кафки, ну, нет у Кафки лаконичности, да, он бывает иногда очень скуп, но при этом многословен. Вот эта скупость и многословность – это как раз фишка Кафки, потому что таким образом ты погружаешься, потому что если читать там его новеллы, они именно такие. А новелла, мы, значит, повторюсь, что мы сегодня говорим, отмечаем день рождения Франца Кафки, день рождения его был 3 июля, и мы говорим про новеллу «В исправительной колонии». Давайте поговорим как раз про новеллу «В исправительной колонии», не будем про весь цикл там говорить, уже, собственно, и времени нету. Нас, дай бог, времени на «Исправительную колонию», да, будет. Итак, «В исправительной колонии», о чем, собственно, новелла, что там происходит и кто там главные герои?
Но если кратенько, приезжает путешественник в исправительную колонию, которая находится на отдаленном острове, его встречают, предлагают посетить казнь, где присутствует провинившийся лозень. Казнь представляет собой, это такой аппарат, который наносит на тело человека заповедь, которую он нарушил. То есть это такое множество иголок, которые прорезают, так скажем, человека сначала на более верхнем уровне, а потом глубоко-глубоко, из-за чего он умирает. Вот. И этот аппарат очень нравится офицеру, который, естественно, представляет вообще всю эту казнь, рассказывает путешественнику, что происходит, который вообще ухаживает за этим аппаратом, вообще заведует всем этим представлением казни, так скажем. Вот. Но новый комендант колонии хочет упразднить эту казнь, и вот офицер просит путешественника защитить эту казнь перед вот этим новым комендантом, сказав о том, что вот она нужна. Но путешественник, так, все спойлеры выдавать, отказывается. Вот. И тогда офицер совершает...
Да, мне кажется, Кафку вообще невозможно заспойлерить, просто никак, от слова «никак». Просто, потому что...
От слова «никак». Ну, да. Хорошо, тогда путешественник отказывается это делать, и когда он отказывается, офицер отпускает провинившегося человека и сам ложится на место казни, вот, и, скажем, совершает ее. На самом деле произведение очень такое динамичная, я бы сказала. Но не знаю, как для кого. Вот когда говорят, что Кафка скучный, но точно не в исправительной колонии, потому что ты остановиться не можешь, тебе нужно просто знать, что происходит. Ты хочешь понять, что происходит. И многие вещи, они очень сильно тебя, не знаю, повергают в шок. Меня, если честно, повергло в шок фраза, которую сказал офицер. Он сказал: «Вынося приговор, я придерживаюсь правила, виновность всегда несомненна». Я просто зацепилась за эту фразу и очень долго сидела и пыталась понять, как можно выказывать приговор человеку, говоря о том, что виновность всегда несомненна. Ну, все, то есть ты, человек по определению виновен. Вот, человек по определению виновен, человек по определению должен понести наказание, хотя, возможно, наказание нести не должен. Произведения, на самом деле, поднимают очень много жизненных, наверное, вещей, с которым сталкивается человек в 21 веке. Вопрос справедливости здесь стоит просто остро. Ну, я не знаю, острее стоять он, мне кажется, просто не может. Вот, поэтому... Так, все, я заговорилась.
Я нормально.
Я свои рассуждения.
Как Кафка, он вообще такой вот, он раскручивает на разговоры, что называется, да? Давайте пойдем от, скажем, от множественности трактовок Кафки, да? Итак, в исправительной колонии мы видим вот эту машину, да? Мы видим офицера, который сразу же судья. Мы видим обвиняемого, который не знает приговора, да, и сам офицер объясняет, что он говорит, а в чем смысл? Ему, то он будет своим телом чувствовать этот приговор. Значит, мы, то есть у нас есть некий путешественник, такой ученый, гуманист, да, ну, условно гуманист, возьмем, да, так в кавычки. Мы видим, по сути, двух комендантов, значит, прошлого, назовем его Ветхим, и нового коменданта, да? Вот прошлый комендант, который придумал эту машину.
Я уже понимаю, на что намек сейчас тут идет.
Да-да-да. Вот. Есть новый комендант, который хочет упразднить эту машину, да, и... Значит, во-первых, это все происходит в тропиках на острове изолированном, да, путешественник туда приезжает, собственно, на корабле приплывает, и, собственно, отплывает он на корабле. При этом есть солдат и обвиняемый, да, вот некий, собственно, денщик, который, в общем...
Осужденный, попытался
поднять, ну, в общем, пытался поднять бунт против, в общем, своего... начальника, да?
Ну, не назвать, если честно, это бунтом, учитывая, что его разбудили хлыстом, и он просто пытался, мне кажется, с просонья остановить хлыст, который надвигался на его лицо.
Ох уж мне эти дети 21 века. Я вас просто отошлю к известной истории, когда Лев Николаевич Толстой единственный раз за все свою жизнь попытался применить свое юридическое образование и защищал солдата, который только один раз, ну, поднял руку на офицера, да, его расстреляли. Так что, ну, для того времени это как раз нормально, да, но другое дело, что Кафка не апеллирует к реальности каких-то конкретных судебных ошибок или прецедентов, будучи сам, в общем-то, с юридическим образованием, доктор права, да.
Да.
И, ну, всю жизнь, правда, занимался страховой деятельностью. И там есть, ну, самые разные моменты, связанные с Кафкой. Да, есть как минимум три трактовки этого рассказа. Первая трактовка – юридическая трактовка. Вторая трактовка – это как раз трактовка пророческая, что Кафка вот в этом рассказе предсказал нацизм, да, вот ужасы нацизма. То есть вот эти... Ведь на самом деле казнь-то длится 12 часов. Человека привязывают к этому лежаку, да, и вот Барана, собственно говоря, на нем все это делает, да, и у него там есть рисовая каша, которую он может там слизывать языком, и как офицер говорит, значит, что никто этим не пренебрегал, да, но после 6 часов уже они не притрагивались к этому, в течение 12 часов человека пытают, да, чем ужас.
И самое интересное, что написано, что первые 6 часов осужденный живет почти так же, как прежде. Он только страдает от боли. И ты такой думаешь, только страдает от боли, всего лишь, а так живет, в принципе,
ну, живет. На самом деле тут, опять же, Кафка, он пишет иногда скупо, да, то есть он, но при этом Кафка, соответственно, скупо, когда скупо пишет, он, как бы каждое слово у него важно. Элеонор, вернитесь к нам, я вас уже не вижу.
А вот. Я есть.
Да, страх. Вот как-то, вот, все. Да, и не трогайте. Да, и здесь очень важно, да, офицер, соответственно, не зря офицер, по сути, уничтожает себя и машину, да, то есть в конце, да, потому что это, ну, символизирует вот, вот некое наступление новой эры. При этом наступление ли это новой эры, тоже большой вопрос, потому что мы знаем пророчество, скажем, старого коменданта, который сказал, что он все равно как воскреснет и, значит, будет своих сторонников вербовать, и они восстановят старую систему. Да? Здесь очень и очень интересно, ведь, значит, есть три, значит, это у нас как нацизм, да, явное, явное предчувствие того, что будет система, которая все, все в которой будет абсурдно, да, человек будет обвинен, и он не будет знать обвинения, да, человека будут пытать, и из этого делать, ну, он, да, там же зрелище делают из этой камеры.
Да.
Люди приходят, причем государственные служащие обязаны приходить на это, да?
Самое, мне кажется, страшное, это как офицер рассказывал, что первых подводили детей, чтобы они могли увидеть момент просветления на лице, когда человек менялся. И тут, конечно, у меня был всегда большой вопрос, как человек может поменяться, если он даже не знает, что он должен меняться? Ну, то есть он говорит о том, что если человек не знает обвинения, не знает, за что его осудили, то какое просветление может наступить, если только это не момент уже, не знаю, отпущения просто своей жизни, в принципе, в Божьи руки, что, ну, все, как бы на мне крест. Но и подводили в первую очередь детей, чтобы дети это увидели. И это прям очень, мне кажется, страшно.
Ну, на самом деле, опять же, я тут вступлюсь тоже. Ничего странного, да, для того времени не было. Другое дело, что в 20 веке уже нет, эта практика перестала быть общедоступной и общеприменимой, но в 17-18 веках и в 19 веках казни были, ну, не знаю, там, это такое реалити-шоу было.
То есть, да, я бы сказала, там, что в 19 веке в начале это тоже было еще активно. Да.
Люди покупали билеты, люди продавали билеты на казни. А в 18 веке было принято, и в начале 19 века в Англии, по крайней мере, было принято, молодые люди делали предложения на казни. Вот представьте себе менталитет людей, которые делали предложения девушке на казни, когда другого человека казнят. Да? И, ну, безусловно, Франц Кафка это все знал. Да, и идет как раз ссылка как раз вот на это, на бесчеловечность вообще человечества. Да? Прошу прощения за оксюморон такой. Да? И вот, и, соответственно, есть третья трактовка, это религиозная трактовка. С ней всегда большие проблемы, потому что вот однозначность, вот, ну, как бы там нет какой-то однозначности, безусловно, нет какой-то однозначности. Безусловно, Кафка был человеком не арелигиозным, да, то есть вот он не религиозным был человеком. У него очень сложные взаимоотношения были с религией, да, и есть биографическая трактовка, да, этого произведения, да. По биографической трактовке, значит, по биографической трактовке, значит, казнь – это жизнь, да, бессмысленный абсурд, да, этой жизни в том, что ты 6 лет, то есть полжизни живешь и не знаешь, что, по сути, значит, тебя казнят, а половину жизни, ну, то есть ты ощущаешь это и страдаешь от этого, да, и, ну, соответственно, Кафка страдал туберкулезом, очень сильно страдал туберкулезом, и вот это вот выразилось, но якобы по этой трактовке некоторых, собственно, филологов, что, мол, это, вот так, таким образом Кафка описал свои ощущения, свои чувства в своей жизни. Вот бессмысленность и абсурд, да, попытка взывать и бессмысленность этой молитв, да, якобы, да? Но на самом деле вот эта биографическая трактовка, у нее очень много минусов, потому что большинство, вот, значит, большинство сюжетных поворотов и вообще, скажем, каких-то очень важных и поворотов, и инструментов в рассказе это опровергает, да? Потому что на самом деле понятно, во-первых, мы видим, что там, ну, как специфично для Кафки, там практически ни у кого нет имен, да? То есть нет там имен. Там есть путешественник, там есть офицер, там есть коменданты, там есть осужденный и там есть, соответственно, солдат, да? И там есть некий народ, да? Вот, там есть, например, могила, причем священник, вот это очень тоже важно, да, потому что биографическая трактовка не позволяет нам понять, а в чем смысл, почему священник не разрешил старого коменданта хоронить на кладбище, а его похоронили, и на его месте стоит кабак, да, на его могиле стоит стол с пророчеством, да. И вот здесь вот как бы интересно, а вы как думаете, почему священник не позволил похоронить коменданта?
Если честно, вот с этой точки зрения у меня очень много вопросов, потому что если рассматривать эту историю, ну вот попробовать рассмотреть ее с религиозной точки зрения, потому что с пророческой, ну да, вот то, что его называют пророком 20 века, это прям очень понятно, потому что тема беззащитности человека перед лицом власти мы видим прям настолько ярко, что не сказать, что он как бы увидел, да, вот эту ситуацию, которая в скором времени будет, учитывая, что произведение, насколько я помню, сейчас я гляну еще раз, было опубликовано в 1919 году. То есть, по факту, это уже закончилась Первая мировая.
Ну, не забудьте, 1914 год, время написания, да?
Да, но я имею в виду, что уже когда ее опубликовали, уже к этому времени она закончилась. То есть в том плане, что он же все время пересматривал свое произведение, возвращался к нему, что-то там корректировал, смотрел. Поэтому то, что он увидел, что вот эти вот люди, да, которые проиграли в войне, ну вот эта злость, которая в них осталась, и желание мщения, оно внутри горит очень ярко. Мне кажется, он прям увидел это, что вот рано или поздно эта вспышка вот разгорится и дойдет до этого. Но с религиозной точки зрения у меня слишком много вопросов в целом к произведению, потому что даже в том, что кто такой путешественник, да, почему путешественник приезжает на вот этот остров, с чего вдруг он вообще туда приезжает, если этот остров отдаленный. То есть одно дело, я понимаю, если путешественник приезжает для каких-то изменений, а он говорит о том, что он пришел просто посмотреть, он поговорит лицом к лицу с комендантом и уедет, то есть он не будет заниматься переустройством. То есть кто такой путешественник, да, почему он вообще в принципе решил посмотреть на эту казнь, зачем ему это надо? Да и вообще, в принципе, сама казнь, что это такое? Почему именно заповедь? С чего вдруг заповедь должна быть написана на теле человека? Учитывая, что, опять-таки, обвинение, которое было предъявлено человеку, он об этом не знает. То есть для меня это было, конечно, я когда начала сопоставлять и думать, сначала у меня была безумная мысль, что это ветхозаветные, новозаветные истории, да, которые соприкасаются вместе. А вот этот момент на этой машине, это момент якобы искупления, да, которое произошло на кресте. Но потом я думаю, так, слишком нет, много там вопросов тогда, кто такой офицер, что нет, такого не может быть.
Да, безусловно, Ветхий и Новый Завет это фигурирует в рассказе, по крайней мере, как один из смыслов. Да? Ну, если посмотреть старый и новый комендант, понятно, что это, ну, явная аналогия с Ветхим и Новым Заветом. Да? И они конфликтуют, потому что но и в этом конфликт, что старый, он говорит, я настолько все это сделал, продумал, что у нового коменданта ничего не получится, да? Потом, почему священник не разрешает хоронить коменданта, потому что старого коменданта на кладбище, потому что старый комендант – это скорее образ такого антихриста, да, там, человека, который человека, грубо говоря, погибли использующие, да, издевающиеся. Это воплощение такой карающей системы. И восприятие Бога как карающего, но не милующего и не любящего, да, мы не видим нового коменданта, мы не знаем, что с ним. Но люди в основном смеются над вот этим пророчеством, что он воскреснет. Да? Но понятно, что вот эта идея благодати и закона, она очень и очень интересовала Франца Кафку. Да? И вот этот закон, который... что такое вина? Вина, которую не знает человек, это грех, который в нем живет. Да? И он ничего не может с этим сделать.
Тогда у меня вопрос... Зачем было описывать вот этот акт самопожертвования, который совершает офицер? Потому что у меня было, знаете, ощущение какое? К офицеру очень неоднозначно. То есть, с одной стороны, я понимаю, что это человек подневольный, который вырос на старых порядках. То есть очень сложно тебе мыслить по-другому, если человек, перед которым ты преклонялся, вот думал вот таким образом, то есть карающим образом, если он вкладывает в тебя эти идеи, а ты боготворишь его, то рано или поздно ты вот оказываешься в ситуации, когда на твоих глазах просто пелена, ты не понимаешь, где истинный смысл. То есть я понимаю здесь, возможно, вот эту, это моя уже, наверное, внутренняя идея, что нельзя смотреть на человека вот такими вот богоподобными глазами, что человек всегда оказывается, ну, всегда может совершить неправильное действие. Но вот этот момент самопожертвования офицера, когда он решает сам зайти на вот эту вот, совершить эту казнь, и путешественник, который не понимает, что происходит, и пытается. Эта ситуация, она как-то, я не знаю, в моем противоречии, потому что таким фанатиком, который, ах, значит, ты не по-моему будешь делать, ты мне не поможешь, ну тогда и жить мне не надо. И все, он умирает. С другой стороны, ты думаешь, что, может быть, это все-таки был, я не знаю, возможность доказать, что нет, я прав, и я покажу тебе, насколько я прав, даже дойдя до смерти. Вот.
Но ведь машина его не пытает, машина его быстро убивает. Да,
да.
То есть и сама разрушается после этого. Да?
Здесь, вот это, кстати, здесь, тоже интересно, почему она разрушается.
Здесь понятно, да, по, значит, идее Кафки в том, что система, которая, собственно, офицер по рождению этой системы, система, которая строится на вине, да, не нуждающиеся в доказательствах. Да? Человек может, собственно, сознать себя, только ну, вот, поняв, почему, что произошло с ним. Да? То есть придя к факту вот. Того, что да, к самоосознанности.
Кстати, вот этот момент, простите, перебила, момент, помните, когда путешественник подходит к офицеру, чтобы взглянуть в его лицо. То есть офицер ему так много рассказывал, говорил о моменте просветления, когда человек понимал, за что он получал наказание и получал вот это вот, ну, грубо назовем так, отпущение, да, своих каких-то вот таких вот грехов и получал вот истинное блаженство, что вот я наказан, но теперь все со мной хорошо. А что делает путешественник, подходя к офицеру, он не видит ничего, он не видит никакого просветления. Он описывает, что он видит вот эти сжатые губы, да, вот этот вот недовольный ситуацией, вот весь этот, ну, это тоже интересно.
Да, и здесь очень важно понимать, что есть какие-то очень механизмы, которые Кафка закладывает как раз для того, чтобы скорее задать вопросы, да, и, значит, например, вопрос смерти офицера, это вопрос, смотрите, как бы путешественник символизирует некое такое просвещенное человечество. И это просвещенное человечество сталкивается с этим изуверским, странным, да, способом пыток, то есть на самом деле со старым образом мысли, да, что человек по определению виновен, да, ну, человек виновен, да, но только после... Опять же, система вот вопроса, что такое религия, задается Кафка, что такое религия? Это система наказания, то есть важна сама заповедь сама по себе, да, и не важно то, что происходит с человеком. Да, но на самом деле...
Если человек не понимает, что с ним происходит.
Да, на самом деле ведь путешественник не пытается помешать офицеру совершить самоубийство.
Угу.
И, испугавшись вот этого в себе, путешественник уезжает, причем он не хочет ассоциации, то есть не хочет, чтобы кто-то из этого мира был рядом с ним, попал с ним, скажем, в условно-цивилизованное общество. То есть ведь солдат и осужденный хотели с ним уплыть, но он не дал да, с ними уплыть. Да? И на самом деле вот эта идея того, что человек сталкивается со своими собственными грехами и не знает, что с ними делать, да, и что религия — это часто религиозное сознание использует, скажем, использует, то есть делает акцент на вине, но не делает акцент на искупление, что ведь там не человек должен искупить свои грехи, да, а за человека это делает Бог, да, просто человеку нужно раскаяться в этом и признать это, да, что он не может сам искупить. Этого нету, то есть самого вот этого искупления, да, вот нету. Да, но человек должен понести наказание, сам должен понести наказание. Вот эта идея о том, что, ну, как бы очень популярная идея в, например, средневековой Европе о том, что человек виновен, и он уже, собственно, заслуживает наказание, да. Вот, ну, то есть вся религия строится на страхе, на вине, на стыде, да, место искупления, место свободы, которое человек получает в вере, да, в Христа, и вместо освобождения и, в общем-то, надежды, да. Вот это действительно очень довольно сложный смысл, да, рассказа, где... По большому счету читателю предоставляется возможность, да, поразмышлять над очень сложными темами. Да? Что такое вина и как от нее избавиться? Что такое вот, заповедь, когда заповедь становится самоцелью? Да? Вот, когда заповедь не делает, ну, вот, не желает выйти из... То есть заповедь не показывает на источник проблемы, да, и не показывает на невозможность человека решить эту проблему, да. А решить эту проблему может только, собственно, Бог, да, этого человека. Вот, пожалуй, вот
просто
так
какой-то
вот
формальностью.
Да, но там даже действительно заповедь как самоцель, да, вот закон как самоцель, да. Хотя закон, в общем-то, мы прекрасно понимаем, он по большому счету указывает на проблему и невозможность решить эту проблему самому, и указывает на то, что единственный источник вот нашего решения находится в Боге. Давайте, уже две минутки у нас осталось. Скажите-ка, эта новелла для вас, вот произведения, затрагивающие глубокие духовные вопросы, или вообще просто какой-то эксперимент? И посоветовали бы вы почитать своим знакомым эту новеллу, и почему?
Ну, от обратного. Посоветовать бы 100% посоветовал, потому что, мне кажется, все то, что мы сейчас подняли, уже говорит о том, что слишком много вопросов у тебя возникает, на которых нету однозначного ответа. Ну, то есть нельзя сказать, что вот так, как мы сегодня обсудили, оно так и есть. Что, возможно, кто-то другой прочитает и увидит совершенно какие-то другие смыслы и увидит для себя какие-то ответы. Но для меня, конечно, эта новелла оказалась не просто затрагивающим какие-то вот, да, мировые, может быть, вопросы, но затрагивающий в первую очередь духовные вопросы, личные мои вопросы перед Богом, вопрос справедливости, вопрос исполнения заповедей, вообще мнимого, немнимого следования за Богом, вообще как я это делаю. Вот все эти вопросы, мне кажется, очень хорошо поднимается вот эта небольшая новелла, 40 страничек, да, я уже не перестаю это повторять. Ну вот, поэтому 100% читать, учитывая, что время займет не так много, а получите вы очень много.
Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что действительно очень важно прочитать и составить свою точку зрения. По крайней мере, это не оставит вас равнодушными. Спасибо, Леонор, что сегодня пришли.
Спасибо.
Каждый четверг в 16:00 мы говорим о книгах и самых важных книгах, которые поднимают самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
Эпиграф. мы знаем о книгах все.